Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Галиперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, что происходит в тех районах Украины, где идет война. Мы расскажем о том, как Россия пытается, так сказать, ограбить Украину в смысле территории на то, что ей удается или пока еще удается, о том, что делается в Европе с поддержкой Украины и с привлечением к ответственности России за ее войну против Украины. Ну, начнем, как всегда, с украинских событий. Ксюш, что ты знаешь на этот момент?
Я начну с обстрелов, которые, к сожалению, продолжаются в разных регионах Украины. В частности, много обстрелов было этой ночью в Донецкой области. Российские военные попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яру. По меньшей мере, один человек находится под завалами и идет спасательная операция. Также в ночь на 3 октября россияне обстреляли Запорожье. Разрушением подверглась инфраструктура города. Частично разрушен реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями. Ударили ракетами и по Днепропетровской области. Там атакованы сразу несколько районов, и сообщается о том, что довольно много разрушений. Но все это происходит на фоне все-таки продвижения украинских войск и их успехов. Вот, в частности, президент Владимир Зеленский официально подтвердил освобождение в Херсонской области 2 населенных пунктов Архангельского и Миролюбовки. А ранее стало известно, что вооруженные силы Украины освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина в целом сейчас достигает прогресса в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению. Он добавил, что произошли определенные изменения в динамике боевых действий. В интервью CNN Остин объяснил это изменение мастерством украинских солдат и стратегическим использованием оружия, предоставленного союзниками.
При этом Россия пытается найти все больше людей, чтобы бросить на фронт, который, видимо, у нее разваливается. Я, кстати, дополню, что разные источники в Украине говорят о возможности достаточно скором взятия или какого-то отвоевания Лисичанска. Интересно, я пока сейчас тебя слушал, наткнулся на твит Фрэнсиса Фукуямы, очень известного ученого, который пишет, что в ближайшее время Россия будет терпеть еще более серьезные поражения. Чтобы это компенсировать, видимо, из сепаратистских регионов Украины сейчас на фронт бросаются те, кто там работали полицейскими и так далее, а поддержание самого порядка на этих территориях, ну, такого русского порядка, будет, видимо, осуществляться Федеральной службой безопасности России. Об этом пишет Генштаб Вооруженных сил Украины. Вот прямая цитата такая: «Утраты подразделений, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, пополняются за счет представителей так называемых силовых структур, которые действуют на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение полицейского режима будет возложено на ФСБ России». Да. Но, тем не менее, конечно же, Россия продолжает делать то, о чем она объявила на прошлой неделе. Госдума сегодня приняла законы о вхождении в состав России Донецкой, Луганской, там их называют народными республиками, но областей Украины, а также Запорожской и Херсонской областей. Там будет какой-то переходный период до 1 января 2026 года. И, конечно, еще раз говорю, Россия пытается отхапать все то, что она успела захватить, поэтому, например, Херсонскую область в Россию пытаются включить вместе с какими-то округами Николаевской области Украины, и с границами вообще ничего не понятно. В частности, Кремль пытается отвертеться как может. Дмитрий Песков на вопросы о границах областей, в которых они принимаются в Россию, говорит: однозначного ответа нет. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях.
Интересно, как они советуются?
Да, ну вот мы же знаем, как голосовали, наверное, звали. То есть приходит там наряд военных и так далее.
И советуются.
Но это, слава богу, уже не везде возможно там, потому что очень много уже Украина контролирует. А на просьбу прокомментировать, являются ли территории России районы Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны Украине, Песков сказал, мне сейчас больше нечего добавить. Ну, в общем, не может он ответить ни на какой вопрос, кстати, и на твой тоже, потому что журналисты спросили его, в какой форме продолжится обсуждение с населением Херсонской и Запорожской области вопроса о границах. Песков заметил, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории. Понятно, что Россия пытается отхапать в Запорожской области Запорожскую атомную электростанцию. Для этого, видимо, для еще большего давления на персонал этой атомной электростанции буквально недавно арестовывали гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Ну вот вроде как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что Мурашов освобожден из российского плена и вернулся к своей семье. Его задерживали 30 сентября около Энергодара, и толком ни на чьи вопросы Россия не отвечала, говоря, что там что-то там уточняется. Но при этом Песков не только рассказывает о том, что у него нет ответов на вопросы по поводу границ регионов, но также еще и пытается как-то сыграть на понижение той критики, которая сейчас разразилась в адрес в основном военного руководства России со стороны разных одиозных персонажей, ну, таких как, например, кремлевский повар Евгений Пригожин или глава Чечни Рамзан Кадыров, они просто вот публично начали полоскать военное руководство России.
Ну и, кстати, пропагандисты самые главные, да. Соловьев и Маргарита Симонян, они сменили сейчас нарративы, и одним из главных месседжей последних дней стала как раз критика военного руководства, даже где-то критика того, как идет так называемая специальная военная операция, то есть что-то там происходит.
Ну вот есть мнение, что не критиковать как бы нельзя, потому что тогда получается, что верх российской властной пирамиды вообще оторвался от народа, что называется. Поэтому военных делают крайними в этих критических высказываниях. Но я видел какой-то совершенно жуткий, истеричный пост от человека, которого почему-то считали журналистом. Есть такая Анастасия Кашеварова. Она работала сначала в прокремлевских медиа, потом была, по-моему, советницей спикера Госдумы Володина и так далее. Вот она там просто матом через строчку и про военных, и про руководство, и почему там, как же цены задирают на все и так далее. Но с этой мобилизацией и с этой растерянностью у России сейчас, у пропутинских людей, полный такой кризис реальности. Этим вовсю, кстати, пользуются банки. Я уже видел объявления, не фейковые, что банки готовы выдавать кредиты россиянам, которых призвали по мобилизации, на покупку бронежилетов, аптечек и так далее. И в одной из этих реклам там, значит, растерянный молодой человек, и рядом написано «Ничего не выдают». Не на что купить, иди покупай себе бронежилет. Действительно, сейчас в России у провластных людей и даже у молчащих людей достаточно серьезный кризис сознания в связи с тем, что происходит.
Ну а тем временем мобилизация идет полным ходом. И вот, например, в Североуральске из-за того, что людей забирают на войну, теперь не хватает рабочих на бокситовых шахтах. Потому что некоторых на службу прямо со смен забирают. Об этом изданию «It's My City» рассказали несколько сотрудников предприятий по добыче боксита. Как рассказал один из рабочих, который пожелал остаться анонимным, в его бригаде из 8 шахтеров мобилизовали 2. По словам сотрудницы предприятия, мужчин прямо со смены снимают и увозят, из-за чего на работу приходится вызывать людей, которые в отпуске. А при этом, как отмечают собеседники издания, нормы работы остались прежними, и план пока никто не уменьшал. Также Министерство обороны сообщает об отправке мобилизованных в самопровозглашенную ЛНР и даже опубликовало кадры встречи вооруженных солдат с жителями региона. Мобилизованные на камеру рассказывают, что население видит в них освободителей, естественно, что люди научились здесь заново улыбаться. Это цитата из одного из таких репортажей.
Да, интересно, как это заново улыбаться.
Ну вот когда с ними советуются, наверное, они заново улыбаются.
Ну, с другой стороны, действительно, под российским совершенно жутким контролем два региона Украины, не полностью, естественно, Донецкая и Луганская область, жили действительно с 2014 года, и мы знаем о том, как там разложилась полностью жизнь, мы знаем, как там в подвалах держали людей и расстреливали людей, во всяком случае, сообщения об этом были от самих этих сепаратистских руководителей. Там явно у России чуть больше контроля, чем в Запорожской и Херсонской областях, но и это, видимо, со временем изменится. Но тем временем Европа реагирует на все решения, которые принимал Путин и сейчас закрепляет российский парламент. Послы России во всех странах Евросоюза и сам представитель России при Евросоюзе вызываются в соответствующее Министерство иностранных дел и в Европейскую внешнеполитическую службу в связи с этими так называемыми референдумами. Скоординированно вызываются все послы России во всех этих странах. Ведется с минувшей пятницы этот вызов, то есть везде дают российским дипломатам понять, что никогда это ничего не будет признано. Об этом сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Петр Стано. Ну, а Литва вообще выслала из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябаконя, который, как они сказали, допускал всяческие высказывания и действия, которые не согласуются с дипломатическим статусом. Это означает, что в Литве сейчас никакого главы миссии нет, потому что раньше Литва выслала российского посла, и Рябаконь оставался самым старшим российским дипломатом в Литве. Также продолжает Европа отгораживаться от России. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение о строительстве заграждения на границе с Россией. Идея хорошая, и к ней следует отнестись серьезно. Ну, она будет добиваться единогласия по этому вопросу в парламенте, но, видимо, добьется. Ну, а в принципе, Евросоюз не только отгораживается от России, но и помогает Украине. Европейский Союз планирует натренировать до 15 тысяч украинских военных. Это сообщает немецкое издание «Шпигель» о соответствующей тренировочной миссии для бойцов вооруженных сил Украины. Уже предварительно договорились страны Евросоюза, и проект этот должен быть принят на официальном заседании Совета Евросоюза 17 октября. Также, если говорить о военной помощи, Франция передает Украине 20 бронетранспортеров «Бастион». И также будет фонд передан в размере 50 миллионов евро, за который Украина сможет закупать военную технику у французских компаний.
Ну а президенты 9 стран НАТО из Центральной и Восточной Европы в воскресенье накануне опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию России и украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине, вот о которой ты как раз говоришь. Отмечается, что президенты 8 государств НАТО были в Киеве уже во время полномасштабной войны и воочию убедились в последствиях российской агрессии. Кстати, на этом фоне опросы показывают, что огромное количество украинцев, естественно, поддерживает вступление страны в НАТО. Вот, например, свежие данные социологической группы «Рейтинг». 83% украинцев поддержали бы в случае референдума о вступлении Украины в НАТО эту инициативу. Это самая высокая цифра за всю историю наблюдений, потому что это вопрос задавался неоднократно. Против проголосовали бы всего 4%, а вообще не проголосовали бы 9%.
Ну да, и тот же опрос говорит о том, что интегрироваться в Евросоюз хотели бы 86% украинцев. Это огромная цифра, и ЕС чувствует тягу Украины к вхождению в общеевропейскую семью. Шарль Мишель, глава Евросовета, говорит, что ЕС продолжит ужесточать санкции против России. В Праге на неформальном саммите 6-7 октября они обсудят усиление санкций против России, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества после диверсии на северных потоках. Интересно, что к мнению о том, что это все-таки диверсия, пришли, видимо, уже все официальные лица в Евросоюзе, и возможно, и с этой стороны Атлантики, несмотря на то, что некоторые эксперты пишут, что могла это быть, как ни странно, и авария из-за плохой эксплуатации этих газопроводов. При этом утечка газа продолжается, об этом Швеция сообщает, и пока непонятно, насколько удастся быстро это все залатать, потому что, конечно же, есть некий ущерб окружающей среде, это понятно.
Перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Мы ее уже немного анонсировали. В Красноярске и Казани ночью пытались поджечь военкоматы, об этом пишет издание «База». В ночь на 3 октября в Казани кто-то бросил 2 коктейля Молотова в сторону здания военкомата Советского района города. Зажигательная смесь попала на траву, и после этого задержали девушку, подозреваемую в попытке поджога. Оказалось, что это ученица 11 класса одной из местных школ. При себе у нее был еще один коктейль Молотова, который она не успела бросить. И девушка рассказала полиции, что сделала это из-за неприятия войны в Украине. Но пока не сообщается, что с ней будет и что ей предъявили, но можно только догадываться. Марину Овсянникову, я думаю, что вы помните, кто это такая. Это та самая журналистка, которая выбежала в студию Первого канала с плакатом «Нет войне», потом была задержана, потом ее отпустили. Так вот, ее сейчас объявили в розыск. В августе Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках российской армии. Поводом, я напомню, стал пикет напротив Кремля с плакатом «Путин убийца, его солдаты фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» И вот после того, как Овсянникову посадили под домашний арест, ее бывший муж и сотрудник телеканала «Russia Today» Игорь Овсянников заявил, что Марина сбежала из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью. И где она сейчас находится, неизвестно. Еще раз повторю, ее объявили в розыск.
Ну, будем надеяться, что она находится в безопасности и где-нибудь вне досягаемости для тех самых длинных рук российских спецслужб. Но мы уже как-то рассказывали и будем еще рассказывать о том, как обращаются полицейские в России и всяческие другие представители МВД с антивоенными активистами. Их очень сильно избивают, очень часто им отказывают в медицинской помощи и так далее. И вот есть новость о том, что экологический антивоенный активист из республики Коми Алексей Семенов был госпитализирован реанимобилем скорой помощи после 5 суток пребывания в спецприемнике полиции. 3 октября его должны были отвезти из спецприемника в суд, но там оказалось, что он не может выйти из полицейской машины, потому что, как они говорили, уснул. Жена активиста вызвала скорую помощь, добилась все-таки, чтобы та отвезла его в отделение реанимации местной больницы. Но в больнице его осмотрели и отказались госпитализировать. Он был доставлен обратно в суд, где ему присудили 10 суток административного ареста по статье «Неповиновение сотруднику полиции». Это не первое сообщение о том, что людей, выступающих против войны и пострадавших от полиции, отказываются лечить, госпитализировать и так далее. Вообще, вот этот вот уровень отказа от выполнения своего самого базового долга в России, он очень удивляет.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение на фоне происходящего. У меня сегодня 2 таких сообщения. Во-первых, с 3 по 10 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии 22 года, как вы знаете. И 7 октября, в частности, назовут лауреата основной награды Нобелевской премии мира. Букмекеры прогнозируют, что среди номинантов может быть президент Украины Владимир Зеленский, и он даже среди фаворитов, скорее всего. Ну и еще одно сообщение, это уже о котиках, как говорится, в буквальном смысле слова. Киевские спасатели приютили брошенного кота, которого нашли на освобожденных территориях Харьковской области. Кота назвали Изюмом в честь города, который освободили вооруженные силы Украины. Но хозяев, к сожалению, не удалось найти, пытались выяснить, кому принадлежит кот, так и не нашли, судьба их, в общем, неизвестна, и один из спасателей решил забрать кота себе, так что вот у него теперь есть кот Изюм. Вообще, как вы знаете, эти наименования и топонимы, и названия вооружений, они все чаще становятся именами и для животных, и даже для детей. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.